И знаешь, что самое паршивое? У Кузнецова в полиции все схвачено. Там уже протоколы пишут так, будто твой Макс на красный по тротуару летел. Но он был на встречке, — возразил я. Макс не виноват, я уверен. Да кому нужна твоя уверенность? Михалыч махнул рукой. Кузнецов — это вес, это деньги. А Макс водила с подмоченной репутацией. Его сейчас пропустят через такую мясорубку, что он до конца жизни на сухарях сидеть будет. В голове у меня мгновенно выстроилась логическая цепочка. Полиция. Тщательная проверка документов. Поднятие архивов. Если они копнут под Макса глубже обычного ДТП. Его липовые документы рассыплются, как карточный домик. А дальше? Дальше следователь копнет еще глубже. И ниточка потянется ко мне. Один запрос в Саратов, одно сравнение отпечатков, и мы оба едем в место, где белые халаты не носят. «Где он?» — спросил я, разворачиваясь к выходу. «Кто? Кузнецов?» Углавврача в административном. Михалыч посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Ты куда собрался?» «Астахов, не вздумай! Тебя там сожрут!» «Разберемся!» — бросил я через плечо. Я почти бежал по переходу между корпусами. Эмоции зашкаливали. Это был не просто вопрос дружбы, это был вопрос выживания. Если Кузнецов сейчас продавит свою версию, Макс окажется за решеткой или под следствием, и наша легенда лопнет. Ворвался в административный корпус. У двери главного врача стояла секретарша с перепуганным лицом. Из-за массивной дубовой двери доносился сочный, уверенный бас. «Да я этого недоумка в порошок сотру! Он у меня не то что баранку, тачку на зоне толкать будет! Вы понимаете, какой ущерб? Моя машина стоит больше, чем все ваше отделение скорой!» Я не стал стучать, просто толкнул дверь и вошел. В кабинете пахло сигаретами. Видимо, спорящие уже давно перестали стесняться и принялись успокаиваться прямо в здании. Вот только им это, как я посмотрю, особо не помогало. Главный врач Георгий Сергеевич Володин сидел буквально вжавшись в свое кожаное кресло и судорожно вытирая пот со лба. Напротив него, меряя шагами ковер, метался крупный мужчина в дорогом, хоть и изрядно помятом костюме. На щеке у него красовалась свежая ссадина, но в остальном он выглядел более чем бодро. «Добрый день», — произнес я, аккуратно прикрывая за собой дверь. «Я Алексей Сергеевич Астахов, врач-психиатр. Кажется, у нас возникла ситуация, требующая максимально тонкого подхода». Заместитель мэра Кузнецов замер и уставился на меня выпученными от ярости глазами. «Психиатр?» — прорычал он. «Ты что, решил, что я чокнутый?» «Георгий Сергеевич, это что еще за клоун? Вышвырни его отсюда!» Володин с надеждой взглянул на меня, а затем чуть выпрямился и произнес: «Подождите, Игорь Владимирович, это Алексей Сергеевич, наш ведущий специалист. Возможно, он поможет нам найти выход, который устроит всех. Похоже, главный уже совсем отчаялся, раз согласился принять мою помощь. В другой ситуации он бы не стал привлекать к этой беседе другого человека. Но сейчас иной случай. Видимо, он уже смирился, что в одиночку с Кузнецовым не справится. Я активировал интерфейс. Перед глазами поплыли строки анализа. Объект – Кузнецов и психотип. Гипертим. Склонность к агрессии. Уровень этанола в крови 0,8-1,0 промилле. Примечание. Активная фаза маскировки опьянения. Повышенное потоотделение. Расширенные зрачки. Запах дорогого коньяка, перебитый жевательной резинкой». Я усмехнулся про себя. Картина маслом. Зам мэра не просто вылетел навстречу. Он был пьян в разгар рабочего дня. И сейчас он орал громче всех именно потому, что внутри него выл сиреной инстинкт самосохранения. Один замер тестером, один скандал в прессе, его политическая карьера превратится в пепел. «Игорь Владимирович, я сделал два спокойных шага вперед. Изображал при этом вежливое сочувствие. Я пришел не вышвыривать вас. Напротив, хочу спасти вашу репутацию. Давайте поговорим как взрослые люди. Без полиции, без лишних протоколов. Пока это еще возможно». Кузнецов осекся, нахмурился, и в его глазах мелькнула тень того самого животного страха, который я искал. Он понял, я не просто врач, а свидетель, который видит его насквозь. «О чем нам с тобой говорить?» Уже тише, но все еще с нажимом спросил он. «Ваш дебил-водитель угробил мою машину?» «Машину можно купить, Игорь Владимирович. А вот кресло заместителя мэра на рынке не продается». Я подошел почти вплотную, понизив голос до доверительного шепота. «Через 10 минут здесь будет ГАИ. И первый же прибор покажет то, что я вижу сейчас, без всяких приборов. Вы ведь понимаете, что запах коньяка не спрятать за парфюмом, когда речь идет о ДТП с участием спецтранспорта?» Володин в кресле нервно сглотнул. Кузнецов застыл, его кулаки медленно разжались. Воздух в кабинете стал густым, как кисель. «Вы блефуете?» – процедил Кузнецов, но голос его предательски дрогнул. «Я психиатр, Игорь Владимирович. Моя работа – отличать правду от иллюзий. Сейчас иллюзия такова – виноват водитель скорой. Но правда в том, что если мы доведем дело до официальной экспертизы, виноватым окажетесь вы. И это будет конец. Для вас политический, для моего друга профессиональный. Никому из нас это не выгодно». Я перевел взгляд на Володина. Георгий Сергеевич смотрел на меня с нескрываемым ужасом и восхищением одновременно. Он понимал, по какому тонкому льду я сейчас иду. «Игорь Владимирович», — мягко продолжил я, — «давайте договоримся. Вы забираете заявление. Мы списываем аварию на техническую неисправность или плохие дорожные условия. Ремонт вашей машины. Я уверен, Георгий Сергеевич найдет способ помочь через внебюджетные фонды или страховку. Главное, никакой полиции. Так будет лучше для всех. Кузнецов тяжело дышал, обдумывая предложение. Он понимал, что его прижали. «Я ведь психиатр, и мое слово будет иметь вес, если речь пойдет об экспертизе алкогольного опьянения. Если он пойдет до конца, уничтожит Макса, но и себя тоже. И что ты хочешь взамен?» — хрипло спросил он. «Только одного. Не трогайте нашего водителя. На нем сейчас вся скорая держится. Будем считать, что вы разошлись мирно. Ваша репутация чиста, а он свободен. Я чувствовал, как система сигнализирует о снижении уровня агрессии объекта». Кузнецов сдувался. «Ладно». Наконец выдавил он, поправляя галстук. «Георгий Сергеевич, пишите там свои бумаги. Неисправность так неисправность. Но чтобы мне этот водила больше на глаза никогда не попадался. Слышите? Никогда. Это мое условие». Я кивнул, чувствуя, будто камень с плеч упал. «Макс спасен. Его документы не будут проверять под микроскопом. А значит, и моя тайна останется за семью замками. По крайней мере, на сегодня. А то уж больно много желающих раскрыть мою личность в последнее время». Я вышел из административного корпуса. Почувствовал глубочайшее облегчение. Минус одна крайне серьезная проблема. Осталось только сообщить хорошие новости. На станции скорой стоял гул. В боксе Михаил Михайлович, активно жестикулируя, что-то выговаривал Максу, а тот, с понурой головой и перевязанным лбом, лишь изредка вставлял оправдание. Увидев меня, оба замолчали. «Ну что там?» — буркнул Михайлович, скрестив руки на груди. «Готовить приказ об увольнении по статье?» «Отставить приказ», — улыбнулся я. «Мы договорились. Кузнецов забирает претензии». Официальная версия – техническая неисправность рулевого управления буханки. Ремонт машин пойдет через страховую и внутренние фонды. Но, Макс, есть условия. На глаза ему больше не попадайся. Вообще. Макс подскочил с каталки, едва не запутавшись в собственных ногах. Его лицо просияло так, будто ему только что объявили о выигрыше в лотерею. «Леха!» «Да я!» «Да я теперь за три квартала любую иномарку объезжать буду». «Блин, ну ты выдал!» «Я думал, все. Суши весла, прощай, баранка». «Спасибо, брат, выручил. С меня причитается, ты же знаешь». Михаил Михайлович долго смотрел на меня, и в его суровом взгляде проступило нечто похожее на искреннее изумление. Он подошел и коротко по-мужски сжал мое плечо. Рука у него была тяжелая и сухая. «Не знаю, как ты это провернул, Астахов. Кузнецов человек тяжелый, мстительный. То, что ты его приземлил». Он замолчал на секунду, подбирая слова. «В общем, спасибо, мужик. Иди работай. А с этим остолопом я сам разберусь, чтоб впредь за дорогой следил, а не за птичками». Я кивнул и направился обратно в поликлинику. Стоило мне ступить на свою территорию, как из-за угла вынырнул заведующий Капитанов. Словно в засаде меня ждал партизан недоделанный. Степан Аркадьевич выглядел паршиво, лицо серое, под глазами мешки, галстук затянут так туго, что, казалось, мешает ему дышать. «Алексей Сергеевич», — просипел он, хватая меня за локоть. «Вы закончили? Мне? Нам нужно поговорить. Срочно. Зайдите ко мне после приема. Прошу вас. Я видел, как он дрожит. Вчерашняя сцена с каракатицей явно не давала ему спать». Когда последний пациент покинул мой кабинет, я постучал к заведующему. Капитанов сидел за столом, спрятав руки в карманы халата. «Садитесь, Астахов!» Начал он, пытаясь вернуть себе официальный тон, но голос предательски сорвался. «Давайте сразу к делу. То, что вы увидели вчера. Это было чудовищное недоразумение. Минутная слабость. Татьяна Ивановна. Она женщина тонкой душевной организации. Мы просто...» «Степан Аркадьевич», — мягко прервал его я. «Мне не нужны оправдания. Взрослые люди, общие интересы. Я все понимаю. Понимаете?» Капитанов вдруг прищурился, и в его взгляде мелькнула крысиная злоба. «А я вот тоже многое понимаю. Я ведь не дурак, Алексей. С того самого дня, как вы переступили порог этой больницы, я чувствую, что-то с вами не так. Слишком гладкий, слишком умный, документы идеальные, но в глазах пустота, как у человека, которому нечего терять, или который слишком много скрывает». Он наклонился ближе ко мне, понизил голос до шипения. «Вы ведь не просто так здесь, верно? Сбежали от чего-то? Или от кого-то? Один мой звонок в Саратов старым знакомым в управлении, и я понял, что он перешел в контратаку. Классическая защита через нападение. Шантаж на шантаж. Система выдала расчет. Риск разоблачения при конфликте – 85. Рекомендуемое действие – установление рапорта. Взаимный пакт. Рапорт активирован. Степан Аркадьевич, я улыбнулся, и эта улыбка заставила его вжаться в спинку стула. Вы ведь умный человек. Зачем нам эти звонки? У вас, Татьяна Ивановна, и репутация примерного семьянина. У меня мое, как вы выразились, странное прошлое, которое, поверьте, никак не мешает мне делать вашу поликлинику лучшей в области. Зачем разрушать то, что работает? Я положил ладони на стол и продолжил. Давайте заключим сделку. Вы не лезете в мою жизнь. Не ищите мои тайны, не заваливайте меня лишними пациентами и не пытайтесь меня проверить. А я забываю все, что видел у себя в кабинете. Моя память становится чистой, как лист бумаги. Мы коллеги, которые уважают друг друга и хранят общие секреты. Капитанов тяжело дышал. Он смотрел на мои руки, потом в мои глаза, пытаясь нащупать там блеф. Но я был спокоен. Я просто предлагал ему взаимную помощь. «Пакт, а не нападение?» — хрипло спросил он. «Именно. И о взаимном прикрытии», — подтвердил я. «Если у вас возникнут проблемы, я помогу. Если у меня, вы не станете копать могилу глубже. Договорились?» Заведующий медленно вытащил руку из кармана и протянул ее мне. Ладонь у него была влажной от напряжения. «Договорились, Астахов. Но помните, если вы меня предадите, мы в одной лодке, Степан Аркадьевич». Я пожал его руку, тем самым выполнив главное условие навыка — рапорт. А лодки в Тиховолжске имеют свойство тонуть очень быстро, так что будем грести в одну сторону. Я вышел из кабинета, чувствуя, как внутри устанавливается шаткий, но все же мир. Враги стали союзниками, друг спасен. Но уже послезавтра, в четверг, приедет губернатор. И что-то подсказывает мне, что этот день принесет много проблем. Однако и эту смену спокойно доработать мне не дали. В дверь заглянула Полина, и по ее лицу я понял, ранний уход домой отменяется. «Алексей Сергеевич, звонили из стационара, она замялась. Там экстренное поступление. Дежурный врач просит вашей консультации. Говорит, случай парный, они не могут разобраться, кого в какую палату определять». Я вздохнул. Парные случаи — это всегда головная боль. Либо семейный подряд симулянтов, либо то, что в учебниках называют «помешательство вдвоем». В стационаре пахло больничной едой, от которой у меня пищевод начал завязываться в узел. Никогда не любил эту стряпню, хотя знаю, что находятся ценители госпитальной кухни. У поста дежурного меня ждал Савельич, старый терапевт, который, по ощущениям, еще дореволюционную медицину застал. «А, Астахов, заходи!» Савельич махнул рукой в сторону смотровой. «Там у нас чета Куликовых. Ветераны труда, огородники и, по совместительству, жертвы химической атаки». «Что за атака?» Я на ходу накинул чистый халат. «Черный газ». Савельич усмехнулся. «Соседи-сектанты пускают его через розетки по ночам. Газ пахнет сжженной резиной и заставляет их видеть. Сейчас процитирую зеленых китайских карликов. Оба клянутся, что видели этих существ сегодня в 4 утра. Описывают идентично. Рост метр, глаза горят, в руках вилки. Да. Уже предвкушаю предстоящий опрос пациентов. Я зашел в смотровую. На двух кушетках, друг напротив друга, сидели пожилые супруги.